по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. 10 часов в Москве, 26 апреля, Страстная пятница. Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя эфирная команда. Мы с вами продолжаем чтение Священного Писания. И я, на самом деле, сначала немножко сокрушался, что у нас вот календарь этого нашего чтения, а мы читаем Библию сначала до конца, за 5 с небольшим лет, от Бытия до Откровения. Так вот, я сокрушался, что календарь этого чтения не вписывается в календарь пасхальный. И даже думал сделать какие-то такие передвижки, что-то поменять, дать другие, может быть, проповеди вот пасхальные в это время. А потом посмотрел и просто был поражен. Потому что сегодня, в Страстную пятницу, как раз после Чистого четверга, мы с вами подходим к концу 11 главы первого послания Коринфянам. И мы с вами будем читать о том, как Павел объясняет Коринфянам смысл вечери Господней, смысл хлебопреломления, тайной вечери. Мы с вами прочитаем о том, как Павел объясняет Коринфской церкви, коринфским христианам, что это такое, как это, зачем это, и как, соответственно, принимать вечерю Господню, как в ней участвовать. Вот как раз после того, как мы вспоминали вот эти события в богослужениях, где-то по четвергам, где-то по пятницам, но вот воспоминания об этих событиях у нас есть. Так что действительно очень хорошо, что именно сейчас мы с вами об этом будем говорить, именно сейчас мы с вами об этом будем размышлять. Кстати, буквально вчера в новостях была такая информация о том, что был проведен опрос общественного мнения. Ну, любят у нас эти опросы. Но вот в данном случае выяснилось, что половина россиян не понимает смысл праздника Пасхи. Я думал, что этот показатель уже гораздо меньше. Но вот половина, да, и говорили там по поводу того, что вот Пасха — это день рождения Иисуса Христа, явно путая Пасху и Рождество. Или еще одна забавная, даже, наверное, не забавная, а грустная, такая оценка, грустная вещь, говорят о том, что Пасха — это праздник окончания Великого Поста. Ну, то есть вот это то же самое, что сказать, что телега — это такая штука, которая лошадь подталкивает. Вот просто взять и поменять все местами. Да, конечно, это окончание Великого Поста, но смысл-то не в этом. И в связи с этим, я думаю, нам есть смысл снова и снова напоминать себе и напоминать окружающим людям о том, что это такое, о том, что мы празднуем. Мы празднуем воскресение Иисуса Христа, Его смерть, Его воскресение. И когда мы принимаем хлебопреломление, когда мы принимаем хлеб и чашу, мы при этом с вами вспоминаем оба эти события. Мы смотрим назад, мы смотрим на смерть Христову, на страдания Христова, на то, что тело было ломимо за нас и кровь была пролита за нас. Мы смотрим на Его смерть за наши грехи. Мы смотрим на Его воскресение на третий день, и воскресение, в котором Он показал свою силу, Он показал свой триумф над грехом, по большому счету, более того, триумф над сатаной. И мы ожидаем пришествия Иисуса Христа, ожидаем того момента, когда Он придет за церковью Своей, когда Он придет, чтобы установить свое царство. И вот сегодня об этом мы и будем говорить в нашем эфире, ну и также будем говорить о том, как празднуется хлебопреломление в разных церквях. Я скажу также еще вот какую вещь по поводу как раз причастия и сопричастности телу Христову. Существуют разночтения и разномнения между представителями разных христианских конфессий. Я понимаю, что кто-то из слушателей, наверное, захочет вызвать меня сейчас на обсуждение этих мнений. Предупреждаю сразу и говорю сразу, что я совершенно осознанно отказываюсь обсуждать это здесь, обсуждать это в нашем эфире. Павел это не обсуждает в первом послании к Коринфянам, 11 глава, и мы не будем. Но Павел говорит о том, чтобы принимать хлебопреломление, принимать причастие достойно, чтобы не делать из причастия пирушку. Мы пирушку из причастия, конечно, уже не делаем. Однако во многих церквях из причастия делают, знаете, что такое быстренькое, что-то несерьезное, когда действительно это, ну, вот происходит просто по традиции, по привычке. Люди делают это, не рассуждая о теле и крови Христовых. И вот тогда, если это ваш опыт, если опыт вашей церкви, вашей общины, это, если это лишь личный ваш опыт, ну, тогда первое послание Коринфянам, 11 глава, конкретно для вас. Я напоминаю, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через наше приложение Theos, через группы, сообщества. Наши основные сообщества — это по страницам Библии, и есть они в ВКонтакте и Facebook. Ну и, кроме того, можете писать нам во всех группах, сообществах, где вы смотрите или слушаете нашу трансляцию. На какие-то комментарии мы ответим сегодня, на какие-то, я думаю, только в следующий раз. Несколько комментариев к прошлым эфирам, которые у нас остались без ответа. Пишет Майя. Да-да-да, вот Майя. Она спрашивает, надо ли вдове покрывать голову. Смотрите, если покрытие головы связано со статусом замужней или женатой, извините, замужней или незамужней женщины, тогда это одна история. Апостол Павел не говорит, что оно связано вот с таким статусом. Я думаю, что вопрос между Богом и вами. Вы считаете это важным, да? Покрывайте. Бог показывает вам, что это важно. Покрывайте. Более важный вопрос в вашем случае — это подчинение власти и принятие власти мужчины, если у вас нет мужа, если вы вдова. Принимаете ли вы, в принципе, тот факт, что мужчина, не всякий мужчина, не любой мужчина, это очень важно, не просто мужчина на улице, да, но мужчина во Христе, мужчина как пастор, мужчина как старший брат, имеет над вами авторитет, имеет авторитет в вашей жизни. Или вы считаете, что можете решать вопросы самостоятельно и только самостоятельно. Мы будем еще с вами читать то, что Павел пишет своему ученику Тимофею. Тимофей и должен учить, и должен вразумлять. Но смысл этого и возможность такая открывается только в том случае, когда... женщина готова принимать, готова принимать эту власть, этот авторитет. Готовы вы к этому или нет? Если да, то просите об этом Бога. А с покрывалом он сам вам поможет разобраться. Возможно, помогут и традиции той церкви, в которую вы ходите. Пишет Надежда Кузина. Покориться Христу как? Я думаю, исполнять его задание. Евангелие от Матфея, 28 глава, 19 и 20 стихи. Это великое поручение. Это идти и научить все народы, крестя во имя Отца и Сына Святого Духа, и уча соблюдать все, что заповедовал нам Христос. Это великое поручение, это очень важная вещь. И действительно, покорность, послушание Христу проявляется в том, что мы выполняем это великое поручение, что мы повинуемся его великому поручению. Но здесь, Надежда, есть одна тонкость. Я согласен с тем, что вы сказали, по большей части, кроме важной оговорки. Вот мы исполняем великое поручение, когда мы близки Христу, когда мы уповаем на Христа. Вот если этого не происходит, если мы не подчиняемся Христу, но при этом, да, если мы не выстраиваем отношения со Христом, но при этом мы пытаемся исполнять великое поручение, тогда исполнение великого поручения, вот это благовестие, рискует стать для нас каким-то автоматическим, чем-то таким, что мы делаем просто потому, что нам положено это делать. Я за свою жизнь, за свое служение встречался с миссионерами, которые разочаровались в этом миссионерстве. И это очень серьезная история. То есть человек когда-то был настроен на то, что вот он должен ходить ну, допустим, по общежитиям раздавать буклеты студентам. Или даже не ходить по общежитиям, а просто вот у него, знаете, такой внутренний счетчик. Да, вот скольким людям я рассказал об Иисусе Христе, скольким людям я засвидетельствовал. И свидетельство становилось вот самоцелью. И в какой-то момент человек говорит, а я больше не могу, мне не получается. Я свидетельствую, но я говорю все время одно и то же. Я говорю без сердца, без души. Я говорю как выученный текст, выученные слова. Человек понимал, что отношений с Богом у него в этот момент уже нет. Или эти отношения ослабели. Он не получает от Бога того, что ему необходимо передавать другим. В результате передается только форма, без содержания и уж тем более без духовного наполнения. Знаете, это примерно вот как выглядит. Когда мы живем с Богом, когда мы познаем Бога, когда мы все больше влюбляемся в Бога, когда у нас есть личное живое общение, живые отношения с Богом, вот тогда об этих отношениях хочется говорить. И ты приходишь, ну, допустим, ты выходишь на проповедь, да, и тебе есть что сказать, не потому что тебе тему дали заранее, хотя ее могли дать заранее тоже, но потому что ты пребывал в Писании, и Господь тебе что-то показал, вот буквально на этой неделе, вот буквально вчера, позавчера, а то и сегодня что-то показал. И ты выносишь это на проповедь, ты приносишь это церкви. И церковь понимает, что это духовная пища, которую дал Бог, подготовлена тобой, но подготовлена сейчас. И это не распакованная такая, вскрытая такая банка консервов, которые непонятно сколько, ну, во-первых, непонятно из чего сделаны, во-вторых, непонятно сколько лежали. Видите, в чем штука, да? Теперь смотрите. То есть, да, как приближаться ко Христу, как быть послушным ко Христу, быть послушным Христу, конечно, исполняя Его заповедь, но исполняя заповедь в любви, исполняя заповедь в уповании на Него. Дальше есть, правда, и другая сторона. Когда мы любим Господа, когда мы хотим по этой причине о Нем рассказывать, о Нем благовествовать, тогда... Когда мы это делаем, и мы еще больше влюбляемся в Бога. Мы говорим о Нем, и говоря о Нем, беседуя о Нем, отвечая на вопросы, еще больше понимаем, сколь Он прекрасен. И тогда вот это наше свидетельство, оно имеет и обратную отдачу. То есть не только дело в том, что люди покаются, уверуют через Него. Дело еще в том, что мы начинаем приближаться к Богу. Именно поэтому люди, которые живут общением с Богом, и люди, которые потом несут, или в результате этого общения несут Слово Божие окружающим, они через это и укрепляются также в личных отношениях с Богом. То есть начинается все с личных отношений с Богом, дальше принадлежность к телу Христову, к церкви. И вот от всего этого, да, желание рассказать, да, желание поделиться, и плод этого действия, уже даже не желание рассказать, а действие, когда человек рассказывает. Плод этого есть в жизни окружающих людей и в жизни самого человека тоже. Пишет Елена. Вот непонятно, что написано в 4 стихе 11 главы 1 послания к Коринфянам. Почему муж, который покрывает голову, постыжает себя? Странно очень. Ведь сам Савл, он бывший иудей. Не бывший. По национальности он остается иудеем, Елена. По религиозной принадлежности можно поспорить. Ну, вы так написали, бывший иудей. И неужели, когда он принял Христа, не покрывал голову, как было принято? Да, вот очень важный стих, очень важное замечание. Елена услышала то, на что я обратил внимание. Благоверный еврей в то время покрывал голову. Вот то, что сказал апостол Павел, отличается от поступка еврея, от поступка иудея. 4 стих 11 главы 1 послания к Коринфянам. Я обращу ваше внимание просто на первое слово сразу. «Всякий муж, молящийся или пророчествующий с покрытой головою, постыжает свою голову». Буквально приносит стыд на свою голову. А вот «постыжает», в смысле «приносит стыд». Пока не очень понятно, что это значит. Вот. Но я хочу напомнить, что в третьей главе, в третьем стихе слово «глава» также использовано. Мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог. Теперь в этом контексте услышали, да? Мужу глава Христос. Дальше. «Всякий муж, молящийся или пророчествующий с покрытой головою, постыжает или приносит стыд на свою голову». А кто глава Христа? А кто глава мужчины? Кто глава мужа? Христос. Дальше, пятый стих. Помните, глава жены – муж. «И всякая жена, молящаяся или пророчествующая с открытой головой, постыжает свою голову». Кому будет стыдно за эту женщину? Не голове ее, вот физической голове, а тому, кто здесь же, в этом же контексте, назван главою, то есть мужу. Вот мужу будет стыдно. Опять, помните контекст, да? Так одевались блудницы, так вот брили себе голову блудницы. Мужу будет стыдно, что его жена ведет себя как блудница. Вот это важно здесь заметить. Третий, четвертый, пятый стих, и тут в последовательности. Если слово «глава» определено здесь, да? Мужу глава Христос, жене глава муж. Оно использовано таким образом. Дальше, соответственно, в четвертом стихе одно и то же слово, но покрытая голова, не покрытая голова, речь идет о физической голове, но постыжает свою голову того, кто назван головой. Это очень такой распространенный прием, когда используются два значения и пересекаются, перемежаются два значения одного и того же слова. Теперь вопрос. Почему мужчина, который молится с покрытой головой, постыжает Христа? Да, иудеи действительно молились с покрытой головой, потому что между Богом и человеком была вот эта пропасть. Для того, чтобы пересечь пропасть, иудеи приносили жертвы. Была система жертвоприношений, которая как раз и была рассчитана на то и была дана для того, чтобы пересечь эту пропасть. Покрытие головы показывало, где Бог, где я. Теперь смотрите, что произошло, и что мы, кстати, празднуем в эти пасхальные дни. Пришел Христос, который при этом полностью был подчинен, в этом Богу Отцу. Пришел Христос, добровольно пошел на смерть. Для чего? Для того, чтобы занять наше место. Для того, чтобы в очень важном смысле Бог стал ближе к нам. Теперь, когда человек обращается к Богу в молитве, если он христианин, если он пришел к вере, то он признает, что Христос с ним. Мы будем говорить еще, когда дойдем до второго послания к Коринфянам, о покрывале. Покрывале, которое есть уже не на голове, а на глазах. Но посмотрите, это совершенно четкое параллельное место. Второе послание к Коринфянам, третья глава. Покрывале, которое есть на глазах, оно есть всякий раз при чтении Ветхого Завета. И снимается это покрывало кем? Да-да, друзья мои, снимается это покрывало Христом. Вот человек, который молится с покрытой головой, в данном случае, да, вот в этом культурном контексте, он как бы говорит: не-не-не, для меня покрывало пока еще не снято. А оно снято. Поэтому он покрывает, он постыжает, приносит стыд на того, кто назван его главой, на Христа. Как молился апостол Павел? Думаю, что среди христиан все-таки с непокрытой головой. Когда он находился среди иудеев, он пришел в 21 главе, помните, да, он пришел в Иерусалим, он пришел в храм. Я не знаю, была ли у него возможность молиться, но там все было очень серьезно, там все было очень тяжело. Я предполагаю, что ему просто не дали такую возможность. Но это лишь предположение. А дальше вопрос, который между Богом и вами. Мы с вами, нашей жизнью, не постыжаем ли нашего главу, Христа или мужа? У нас не будет времени в конце эфира, поэтому сейчас мы сделаем вот что. Мы помолимся и будем слушать и читать Священное Писание вместе, а комментарии ваши почитаем уже в понедельник. Давайте обратимся к Господу в молитве. Господь наш и Бог, мы благодарны Тебе за то, что Ты направляешь нас Своей рукою. Мы благодарны Тебе за то, что все в Твоих руках. И мы благодарны Тебе за то, что мы можем с открытым лицом прийти к Тебе. Мы благодарим Тебя, Господи, за то, как Ты ведешь нас. И молим Тебя, чтобы эти пасхальные дни стали для нас особыми днями и прославления Тебя, и благовестия Слова Твоего. Да будет Тебе, наш Бог, славы и честь и хвала во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия — Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». Сегодня у нас 500-я встреча. И мы сегодня подходим к величайшему выражению поклонения, которое только есть в этом мире. Мы подходим к разговору о вечере Господней. Я надеюсь, что причастие, хлебопреломление, вечере Господня для вас не только предмет разговора, а реальность вашей жизни. Мы подходим сегодня к вопросу, о котором много спорят, потому что даже само понимание вечери Господней различается у разных христиан, представителей разных христианских групп. Кто-то скажет, что хлеб и чаша — это и есть тело и кровь Господа нашего Иисуса Христа, и мы едим Его тело и пьем Его кровь. Кто-то скажет, вслед за Лютером, что хлеб и чаша каким-то образом преобразуются или сопутствуют телу и крови Христа, иными словами, на хлебопреломлении появляется тело и кровь Христова. Кто-то скажет, что это лишь символ, и такие люди говорят о символическом смысле хлебопреломления, хлеба и чаши. И по этому поводу идут споры. Однако апостол Павел говорит о совершенно другой ситуации. Ситуации, которая была в Коринфской церкви, ситуации, которая на современную не похоже. У нас нет тех проблем, которые были в Коринфской церкви. В Коринфской церкви с хлебопреломлением все было очень плохо. Однако важно отметить, что о хлебопреломлении говорится гораздо больше, чем о Рождестве Христовом. Я имею в виду не в смысле количества слов, а в смысле чистоты упоминаний. Смотрите, о хлебопреломлении, о вечере Господней, так или иначе, говорится во всех четырех Евангелиях. Но не во всех четырех Евангелиях описывается Рождество Христово, а только у Матфея и у Луки. Таким образом, Господь хочет, чтобы мы вспоминали Его смерть более, чем день Его рождения. Апостол Павел говорит в первом послании к Коринфянам, 11 глава, 23 стих, «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб» и так далее. Обратите, пожалуйста, внимание здесь на эту фразу. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал». Это особый путь получения информации. Ведь апостол Павел не присутствовал на первой вечере Господней. Он не был на тайной вечере среди учеников. То, что узнал он, то, что передает он коринфским христианам, действительно дано ему от самого Бога через особое откровение. Соответственно, это особая заповедь. Эта заповедь, таким образом, сравнима только с Евангелием. Апостол Павел получил через особое Божие откровение две вещи. Он получил понимание вечери Господней, и он получил понимание Евангелия. Откуда мы это знаем? А вот, заложив для себя или запомнив для себя 1 Коринфянам 11:23, ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал. Давайте перейдем на несколько глав вперед. 1 Коринфянам 15:3. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял. Опять-таки, то же слово «принял», «преподал» или «передал». И здесь объяснение сути Евангелия, что Господь умер за грехи наши по Писанию и так далее. О хлебопреломлении и о Евангелии, в смысле их передачи от Господа, получения от Господа также, говорится одними и теми же словами. То есть по значимости для Павла Евангелие и вечеря Господня оказываются равными. Это было прямое откровение, полученное от Бога. И откровение Евангелия, и откровение вечери Господней. Что же происходило в Коринфской церкви? Прежде всего, надо помнить, что в те времена, в первые века христианства, перед причастием, перед хлебопреломлением, проходила совместная трапеза. Называли ее «вечери любви». Это праздник любви. Кстати, потом, между прочим, язычники по этому поводу возмущались. Они неправильно понимали само это выражение, ну, потому что они привносили в это выражение понимание, которое было унаследовано у греческой религии, у греческого политеизма. Что же такое вечеря любви на самом деле? Христиане собирались, причем собирались даже не в церкви, а собирались в домах, и собирались они, вероятно, каждый день. Я хочу это сразу подтвердить Писанием, потому что об этом сказано. Это Деяния апостолов, 2 глава, 46 стих. И каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца. То есть у них было такое время, когда они вместе собирались на такой ужин. Причем, как мы узнаем скоро, было это по вечерам, после работы. И вот частью этого ужина, завершающей частью этого ужина, и было хлебопреломление. Совместный ужин, кстати говоря, был и в горнице, когда Иисус с учениками праздновали Пасху. Они собрались там не просто для того, чтобы преломить хлеб и испить эту чашу. Это был ужин, который был описан пасхальными традициями иудеев. То есть все это была известная история, и опять-таки очень хорошо об этом сказано в Евангелии. Мы не замечаем эти моменты зачастую, они нам кажутся уже давно известными. Но вот Евангелие от Матфея, 26 глава, 26 стих. «И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил». Когда они ели, то есть у них уже был ужин, у них уже было такое принятие пищи, совместная трапеза. Что же делает Иисус? Фактически на углях угасающего праздника еврейской Пасхи, праздника, который уже скоро полностью потеряет смысл, потому что Христос – Пасха наша, потому что Он приходит. Так вот, на углях этого праздника Он устанавливает нечто новое. Это празднование Его страданий, Его смерти и Его воскресения. Вечеря любви, о которой мы говорили с вами, была частью того, что по-гречески называется словом «койнония» – общение церкви. Сегодня у нас с вами уже нет такой традиции, которая описывается здесь, традиции, по которой верующие собирались вместе для этого праздника и сначала вкушали вот этот совместный ужин. Поскольку такой традиции, такой практики у нас нет, многие проблемы, описанные здесь, для нас уже не имеют такого смысла. Однако Священное Писание открыто нам не случайно. И я уверен, что определенные уроки мы с вами из этого можем извлечь. Итак, 1 Коринфянам 11 глава, начиная с 17 стиха. «Но предлагая сие, не хвалю вас, что вы собираетесь не на лучшее, а на худшее. Апостол Павел переходит к этой мысли, к разговору о хлебопреломлении, о вечере Господней. И выясняется, что да, верующие христиане должны были собираться, но мы с вами узнаем, что они собирались не для того, чтобы получить благословение. Или, точнее, результатом их встречи не были Божьи благословения. Результатом их встречи, вообще говоря, были большие проблемы. Об этих проблемах мы с вами еще прочитаем. И вот 18 стих. Тут есть одна очень важная тонкость, и эта тонкость передана в Священном Писании, в русском переводе. Послушайте внимательно. «Ибо, во-первых, слышу, что когда вы собираетесь в церковь, между вами бывают разделения, чему отчасти и верю». Я хочу обратить ваше внимание на падеж слова «в церковь». Здесь не сказано «вы собираетесь в церкви», то есть где, в ком, в чем. Здесь сказано «собираетесь куда» или, точнее, в данном контексте «во что». Собираетесь, объединяетесь в церковь. Почему это важно? Коринфяне собирались по домам. У них не было церковного здания, на котором была бы вывеска, такая «Коринфская церковь». Но в те времена христиане собирались по домам. Это мог быть большой дом, который вмещал в себя достаточное количество людей. Но это не было церковное здание. Собираетесь в церковь, то есть вы соединяетесь, вы объединяетесь, вы начинаете составлять нечто единое. Мы с вами собираемся в церковь не тогда, когда складываем сумку или берем с собой документы для того, чтобы выйти из дома и отправиться на церковное богослужение. Мы собираемся в церковь, когда многие начинают составлять единство. И вот эти разделения, эти фракции, которые были между коринфскими христианами, переносятся и на хлебопреломление. 18 стих еще раз. «Ибо, во-первых, слышу, что когда вы собираетесь в церковь, то есть вы приходите к тому, что должно было бы стать вашим единством, и тут вот противоречие, такое внутреннее противоречие, между вами бывают разделения, чему отчасти и верю». Эти разделения уже описывались в первой главе первого послания к Коринфянам. Сейчас же мы видим, что эти разделения принимают совершенно конкретную и весьма уродливую форму, когда христиане собираются на вечерю любви. И каким образом проявляются эти разделения, и зачем они нужны? Об этом мы читаем дальше. Кстати, 19 стихом часто пренебрегают, а между тем апостол Павел говорит в нем весьма важную вещь. «Ибо надлежит быть и разномыслием между вами, дабы открылись между вами искусные». Хочу предложить несколько иной перевод здесь. Дело в том, что слово «разномыслие» — это перевод греческого слова, которое переводится как «ересь». «Надлежит между вами быть и ересем, так, чтобы открылись». И слово «искусное» — это такое несколько старое уже русское слово. Знаете, сейчас говорят «искусная мастерица». То есть хорошая мастерица, мастерица, которая действительно знает, что делает. Но в данном случае все-таки слово «искусное» имеет иное значение. «Искушающие». «Надлежит между вами быть ересем, чтобы искушающие открылись». Что это значит? Я понимаю, что сейчас все меньше и меньше людей, которые варят варенье. Но суп-то мы все равно варим. И на варенье, и на супе, когда мы его варим, бывает пенка. И эта пенка всплывает наверх. Мы эту пенку снимаем. Когда варишь варенье, в эту пенку что только не попадает. Если ягоды плохо промыть, эта пенка оказывается особенно показательной. Когда мы снимаем эту пенку, мы отделяем нужное от ненужного. И тот факт, что пенка всплывает, означает, что мы не будем закатывать вот это ненужное в банке, когда уже консервируем варенье. Так и здесь у разномыслий в церкви есть хорошая положительная сторона. И заключается она в том, что мы видим, мы можем убедиться, кто со Христом, а кто нет. Бог помогает увидеть это, и Бог как бы снимает вот эту пенку, убирает все лишнее, убирает все ненастоящее. Еще один пример, который можно здесь привести, это накипь на чайнике. Вы кипятите чайник снова и снова, и на его стенках оседает накипь. Хорошо, что оседает она именно на стенках чайника, а не в вашем желудке. Происходит это разделение. Так же и в церкви. Бывают ситуации, когда мы смотрим на разделение внутри церкви, и мы понимаем, почему это. Дело в том, что отходят те люди, которые на самом деле не служат Христу. Пастор, бросающий церковь, бросающий общину, со словами: «Ну вы мне денег мало платите, я от вас ухожу». Исполнительница в музыкальном поклонении, которая говорит: «Чего? Я так классно пою, а вы меня тут на Пасху не позвали». И она, обидевшись, уходит. Другие ситуации, которых немало. Знаете, иногда просто хочется поблагодарить Бога, и я, как служитель, благодарю Бога. Я говорю ему две вещи. Господи, во-первых, спасибо тебе за то, что вот этот человек, который был среди нас, ушел. То есть он открылся, открылось то, какой он есть на самом деле. И он ушел. Но я также говорю: Господи, храни этого человека и помоги, и сделай так, чтобы рядом с ним был кто-то более милостивый и более мудрый, чем я. Потому что он, конечно, ушел, но он точно так же нуждается в спасении. Господи, если есть на то твоя воля, приведи в его жизнь людей, через которых ты в этой жизни будешь действовать.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Но читаем дальше. Потому что проблемы Коринфской церкви здесь только начинаются. 20 стих. Далее. Вы собираетесь так, что это не значит вкушать вечерю Господню. Здесь несколько слов, которые набраны курсивом. И если эти слова убрать, получается: далее вы собираетесь, не значит вкушать вечерю Господню. И во многих переводах, современных переводах, здесь формулировка точнее. Буквально: вы собираетесь так, что не можете соблюдать вечерю Господню. Потом будет разговор о том, что принимать хлеб и чашу достойно или недостойно. Это не про то, что вот я иду по этой жизни, и я вдруг понимаю: ой, я сегодня достоин. Или там: а вчера я был недостоин. Это не об этом. Это о том, как мы с вами подходим к этому празднику, как мы с вами подходим к этому событию. И апостол Павел говорит коринфянам, что: ребята, вы вот так собираетесь, что вы не можете принимать вечерю Господню. Получается, знаете, что вот мы типа приняли хлеб и чашу, как будто приняли хлеб и чашу, но готовности нету. И дальше объясняется, почему вот на таком собрании, на такой встрече, на таком ужине вечерю Господню они принимать действительно не могут. 21 стих. «Ибо всякий поспешает прежде других есть свою пищу, так что иной бывает голоден, а иной упивается». Дело в том, что вечери любви были обедом в складчину, но весьма своеобразным обедом. Люди собирались, и каждый ел то, что приносил. То есть не клали все в один котел или там на один стол, А просто, как в поезде иногда бывает, раньше особенно, сейчас уже меньше, да, но раньше это было. Человек приходит со своей едой, но еда-то у всех разная. Кто-то богаче, кто-то беднее, кто-то приносит цыпленка зажаренного, а кто-то краюшку хлеба. И вот это была проблема. Каждый ест свою пищу, каждый заботится о себе. Помните, мы с вами говорили о разделениях? Вот тут как раз разделения эти и проявляются. Каждый за себя, за столом тоже. И 22 стих. «Разве у вас нет домов на то, чтобы есть и пить? Или пренебрегаете Церковь Божию и унижаете неимущих? Что сказать вам? Похвалить ли вас за это? Не похвалю». Апостол Павел говорит о том, что после вот этого праздника кто-то останется голодным, другие, наоборот, не просто наелись и напились, а съели и выпили больше, чем им нужно. И вот и получается. Какое же единство? Какая забота друг о друге? Какое общение? Когда апостолы вместе со Христом приступили к Тайной вечере, они не приносили каждый свое. У них был хлеб, у них была чаша, они принимали и то, и другое. И апостол Павел говорит о том, что вместо общения вы приносите в церковь разделение. Кто-то сытый, кто-то голодный, кто-то богатый, кто-то бедный. Ну а те, кто напивались, они в принципе уже не были способны задумываться о теле и крови Иисуса Христа. И вот дальше апостол Павел переходит к тому, что это должно быть на самом деле. 23 стих. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Есть церкви, которые очень гордятся тем, что совершают таинство так, как предписал Христос. Кстати, если вы действительно хотите совершать таинство так, как предписано Христом, или так, как это делал Христос, то хлебопреломление вы должны совершать поздним вечером. Вы, скорее всего, так не делаете. В большинстве церквей все-таки хлебопреломление совершается утром. И мы как-то к этому уже привыкли. Тогда не говорите, что мы до буквы поступаем так, как делал Христос. Все-таки определенное переосмысление в любом случае есть. Но обратите, пожалуйста, внимание на то, что происходило в ту ночь. Понимаете, у двери этой комнаты, а то и внутри этой комнаты, внутри этой горницы, собрались все силы ада, которые ополчились на нашего Спасителя. Грех стоял у дверей горницы. Грех гнездился в сердце у Иуды. А Христос возблагодарил Бога Отца, преломил этот хлеб и раздал ученикам. То есть даже в тот момент, когда все было трагично, даже в тот момент, когда грех вот буквально рядом, и скоро Иисусу предстоит взять этот грех на себя, Он заботится об учениках, Он преломляет хлеб и дает им чашу. 25 стих, также и чашу после вечери. «И сказал, сие чаша есть новый завет в моей крови. Сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание». Хлеб указывает на его ломимое тело. Чаша — на его кровь. Кстати, говорится именно чаша. Нигде не говорится здесь вино. Есть церкви, которые совершают хлебопреломление виноградным соком. Другие христиане начинают их за это упрекать. Говорят, как вы можете? Могут. Никаких проблем в этом нет. Не говорится, он взял вино. Он говорится, взял чашу. 26 стих приводит нас к куда более важному разговору, чем вопрос о том, каким образом совершать хлебопреломление и что пить. вино или виноградный сок. 26 стих. «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет». Каждое хлебопреломление — это взгляд и назад, и вперед. Назад на его смерть, вперед на его пришествие в этот мир. И это такой мостик между прошлым и будущим. Каждый раз, принимая хлеб и чашу, мы строим этот мостик и становимся частью этого мостика. Именно поэтому так важно понимать, что мы делаем. 27 стих. «Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней». Коринфяне буквально сделали из хлебопреломления богохульство. Они забыли о том, что происходит у них. Они забыли о том, что открывает сам Бог. 28 стих. «Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей». Смысл не в том, чтобы испытать себя и потом отказаться. Смысл в том, чтобы испытать себя, покаяться и принять хлеб и чашу. 29. «Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощные и больны, и немало умирает». Действительно, духовная жизнь связана с жизнью физической. Эту связь сегодня знают даже врачи. Я говорю «даже», потому что долгое время врачи вообще предпочитали держаться подальше от духовного, хотя изначально профессии врача и пастора или врача и священника были родственными профессиями. 31 стих. «Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». Не надо думать, что мы попадем на тот же суд, на котором стоит неверующий мир. Там исход предрешен, он известен. И лучше мы понесем на себе наказание сегодня, чем попадем под тот суд. Читаем дальше. «Посему, братья мои, собираясь на вечерю, друг друга ждите». Есть и другие переводы здесь. «Проявляйте друг к другу внимание. Служите друг другу. Заботьтесь друг о друге». 34 стих. «А если кто голоден, пусть ест дома, чтобы собираться вам не на осуждение». Вот это такие практические советы. Можно собираться на осуждение, можно собраться для поклонения. И вечеря Господня — это высшая ступень поклонения. А дальше апостол Павел переходит к разговорам на другую тему, но есть еще что-то недосказанное. 11 глава заканчивается. «Прочее устрою, когда приду». Или «прочее скажу вам, прочее открою для вас, когда приду». Вечеря Господня — это узнавание Христа. Когда хлеб находится у нас во рту, мы понимаем, что Христос в нашем сердце. Как поняли это ученики по пути в Эммаус, узнавшие Христа в преломлении хлеба. Мы продолжим нашу беседу в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.